Добрый день, город. Добрый день. Начинаем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. Со мной Анна Букатова.
Дня доброго.
И в гостях у нас сегодня Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель театра «Театра». Борис Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня, собственно, о жизни театра «Театра». Есть прекрасный информационный повод. Он прекрасный для нас, для смешников, да, потому что, ну, мы же всегда хорошо выигрываем на всевозможных скандалах, громких историях и всем прочем. И как раз вокруг театра «Театра» заворачивается нешуточная драма. У вас, наверное, не в каждой постановке такие драмы по масштабности есть.
Пошел театр в прокуратуру.
Пошел, да.
Расскажите.
Пошел, но на самом деле я хочу начать с, что до того, как мы пошли в прокуратуру, мы съездили на огромные гастроли в Киров. Это были триумфальные гастроли.
Мы кировчане, следили по соцсетям.
Кировчане нас теперь никогда не забудут, потому что они просто,
да,
они просто в восторге от того, что они увидели, а мы в восторге от кировской публики и от города Кирова. Да, нам он очень понравился всему театру. Вот. А теперь вернемся к прокуратуре. Да, мы вынуждены, знаете, мы, вот это как в том анекдоте, ну, когда, значит, у нас деньги отбирали, мы терпели, когда нам не дали деньги на золотую маску, мы терпели, и даже не выходили особо.
На митинги.
Да, ну, на митинги мы не собираемся, к счастью, нам есть где выступать, у нас есть сцена, вот, мы не выходили в публичную сферу, но когда... За год к нам пришла четвертая внеплановая проверка, притом по письму Института культуры, который Институт культуры не писал, и нам Институт культуры, ректор, написал официальное письмо, что они не писали никакую жалобу Министерству культуры, и пришла проверка. Значит, у нас действительно был факт, что упала плитка и упала на студента, который учится в нашем театре, студент Института культуры, и поранила его, и мы все это заактировали, а плитка упала, потому что у нас крыша течет, и нам дают только чуть-чуть денег, и мы чуть-чуть крыши ремонтируем там в год, а всю крышу мы не можем отремонтировать, и мы об этом сообщили Министерству культуры. В ответ на это по подложному, значит, письму, которого никто не писал, объявляется проверка, где проверяется все. Там бухгалтерский учет, наши договора, кадровая политика, все.
Все, что связано с крышей.
Все, что связано с крышей, да. И эта внеплановая проверка не имеет согласования с прокуратурой, а по закону она должна иметь. Поэтому мы, уже не выдержав вот это количество угнетения Министерства культуры, я, честно говоря, не знаю, что Министерство культуры за этот год сделало полезного. Но что оно делает разрушительного, это мне доподлинно известно. И я готов это все уже как бы носить в себе уже невозможно, потому что оно абсолютно враждебно не только по отношению к нашему театру, по отношению ко всей культуре, по отношению ко всем учреждениям, но особенно враждебно по отношению двух лучших театров, которые стоят в центре нашего города и сегодня во многом определяют, ну, и театральную политику, и театральную сущность нашего города, который по-настоящему театрален. Потому что вручение, значит, награждение на последней золотой маске, это был триумф Перми, 36 номинаций. И все время звучали пермские театры и пермские номинанты. И из 120 номинаций 36 принадлежало Перми. И мы получили, значит, три маски. И оперный театр получил 5 масок. Это очень сильно, это говорит о том, что у нас действительно очень сильное театральное пространство. И оно создавалось всей нашей историей, но особенно последнее десятилетие, когда и край, и город, и наша публика в это вкладывались, потому что мы состоим из всего этого. И дальше, вот дальше то, что уже происходит с нашей реконструкцией. Деньги выделены давно, мы долго делали проект, прошли государственную экспертизу, потом долго не могли провести конкурс. Мы действительно, наверное, не профессионалы в этом качестве. И когда Министерство закупок Пермского края взялось провести этот конкурс, мы были счастливы. Они и провели. Этот конкурс прошел, мы подписали на основе ими проведенного конкурса. Договор, заплатили аванс. На сумму этого аванса куплена и создана вся аппаратура, которая должна быть смонтирована на нашей сцене. Чтобы просто наша публика понимала, я пытаюсь это всем объяснить, что на самом деле это не реконструкция, это модернизация сценического оборудования. То есть мы должны разобрать сцену, разобрать те механизмы, круг и кольцо, которые сейчас у нас существуют, устаревшие, сделанные в 81 году, и на этом месте, в трюме, поставить другое оборудование, которое уникальное и которое даст нам невероятные возможности.
То есть, кинематографическим языком говоря, это оборудование для новых спецэффектов.
Да, для новых спецэффектов, для новых возможностей этой сцены. То есть мы одновременно можно будет по частям эту сцену поднимать и крутить. И это может происходить одновременно. И это, в общем, ну, как бы целый новый путь возможностей нашего театра.
А сейчас подрядчику отказали в этом?
Нет, сейчас отказали. Смотрите, подрядчик сделал по контракту, он сделал оборудование. Теперь ему надо разобрать сцену, то есть демонтировать то, что есть, и смонтировать новое оборудование. Вот это новое оборудование, оно сделано и ждет своего приезда на нашу
сцену. То есть оно не в Перми еще?
Оно не в Перми, оно должно быть приведено. Но ему отказали в разрешении на проведение строительных работ, поскольку театр – памятник, и охраняется у этого памятника внешний контур, внешний фасад, пол первого этажа и объем зрительного зала. Есть у нас экспертиза, что эта реконструкция, на самом деле модернизация сцены, не затрагивает предмет охраны, но формально, поскольку театр является памятником, разрешение должно дать Министерство культуры, потому что оно по законодательству существующее ответственное за памятники. И вот это разрешение по разным причинам не дают подрядчику.
А какие причины называют?
Называют всяческие причины. Ну, например, там есть формальные мелкие причины, там не поставили кавычки и запятые. Но самая главная причина, что вот подрядчик, он по условиям конкурса, значит, было поставлено условие, что подрядчик должен иметь лицензию по работе с памятником в части электромонтажа и механомонтажа. И эти лицензии у этого подрядчика есть по работе с памятником. Но там в перечне работ, в самой смете, есть, например, штукатурка, есть деревянные работы. Ну, вот сцена, нужно укладывать деревянный пол. И они потребовали, чтобы подрядчик предоставил лицензию на реставрацию, а там написано так, реставрация и организация, штукатурки, в памятнике. Это не затрагивает предмет памятника. Это ординарная в подвале, вот в трюме под сценой, ординарная штукатурка. Или это просто устройство, сцены. Но они требуют, чтобы по каждому виду работ была лицензия на памятнике. Что подрядчику кажется это совершенно незаконным. И подрядчик собирается апеллировать в суд, чтобы отменить этот незаконный отказ.
Но, если я правильно понимаю, лицензирование – это ведь процедура, во-первых, достаточно долгая, во-вторых, дорогостоящая. Да?
Ну,
то есть, если подрядчик
конечно.
Пойдет на получение лицензии, да. Это все затянется очень серьезно.
А мне еще интересно, почему этот вопрос не возник, когда подрядчика
когда заключался
выбирали.
Договор, да.
Всем казалось, совершенно очевидным, что главные лицензии по памятникам у этого подрядчика есть. Дальше он получает разрешение, поскольку вот сами работы не затрагивают предмет охраны. Вот не затрагивают. Поэтому у него есть генеральная лицензия по памятникам. Он может на территории памятника заниматься электро- и механомонтажом. Эта лицензия у него есть. А заштукатурить подвал, который не охраняется, постелить пол на сцене, который не охраняется, для этого не нужны лицензии. Но он теперь это хочет доказать через суд. Просто все оттягивается. Больше того, принятие этих решений у Минкульта должно занять ровно 3 минуты. Но поскольку Минкульт серьезно решил, а они не скрывают, они нам говорят, надо разорвать этот контракт.
Почему?
А потому что им не нравится подрядчик. При этом они с подрядчиком не работают. Они даже не вошли в рабочую группу, которую мы создали по всем этим работам.
Которые... Я не понимаю, они ведь его одобрили, а сейчас он...
Ну, честно говоря, значит, этому составу министерства это досталось. Это было до того, как пришел этот министр, да, и ему это не нравится.
А вы разговаривали с Гладневым? Ну, вы же наверняка с ним знакомы. Он бывший актер театра.
Знаете,
у вас был просто обычный человеческий диалог. Игорь, привет.
Да,
в чем проблема?
Нет, не разговаривал.
Да,
с ним давно невозможно разговаривать. Игорь, привет, уже в прошлом. У него стеклянный глаз. И на привет он уже не отзывается. Говорить с ним абсолютно не о чем. Он говорит, как будто у него запись магнитофона. Он говорит, все незаконно, проект плохой, подрядчик отвратительный. Он может обанкротиться. Мы ему не доверяем. При этом значит, они говорят, надо разорвать контракт, начать все сначала. Значит... И, значит, есть, значит, в этом контракте подрядчик предоставил банковскую гарантию. То есть, если по какой-то причине, более-менее законной, мы попробуем разорвать контракт, действительно бюджету вернутся эти деньги в виде банковской гарантии. Потом подрядчик идет в суд, и все, что он купил на эти деньги, он представляет. Мало того, что он купил вот на весь аванс, у него договора с западными фирмами на как бы на все подъемники, которые еще не поставлены, проплаченные авансы. Больше того, вот информация, которую я получил вчера, и это письмо, оно должно на днях появиться у нас. Все эти механизмы и подъемники, которые еще не поставлены, они изготовлены западным изготовителем. Это в Канаде и в Германии делается. Дальше. При разрыве контрактных отношений они выставляют, это международный суд, они выставляют претензии, ну, подрядчику, подрядчик выставляет претензии бюджету, дальше происходит следующее. Вот деньги, которые могут вернуться из банковской лицензии, они попадают не к нам, а в бюджет, потому что мы здесь только как-то посредники по отношению к деньгам. А вот иски, которые подрядчик будет предъявлять, будут театру. И дальше театр может оказаться в ситуации, когда он будет рассчитываться по этим искам. И театр никогда не разорвет с этим подрядчиком контракт, если, конечно, он не обанкротится, или кто-то не умрет, или что-то не случится форс-мажорное. Никогда. Потому что у меня нет никаких гарантий в том, что делает Министерство культуры, что Министерство культуры хоть как-то ответственно, хоть за что-то. При этом вот существует уже готовое оборудование. Мы близки к этой реконструкции, как никогда. Но мы уже потеряли 2 месяца. 2 месяца подрядчик не входит на площадку. То есть, если он должен был закончить 31 августа, если завтра мы получим эти разрешения, то он закончит уже 31 октября. Да, мы оттягиваем сезон. А что произойдет дальше, мы не знаем. И если принять решение может только губернатор, потому что Гладнев тупо повторяют только одно, что нужно разрывать контракт, и он не даст этому контракту двигаться никогда. Но Гладнев, слава богу, это еще не есть закон. Он все время апеллирует к закону и все время говорит о каком-то беззаконии, которое творят все, кроме него. Но, в конце концов, есть суд, и, видимо, подрядчику придется идти в суд, чтобы поставить, ну, ответить, получить ответы на эти вопросы. И мы, как бы, в этом смысле подрядчика, конечно, поддержим. И будем участвовать в этом смысле на его стороне, потому что Гладнев выстроил просто какую-то баррикаду, разделил, отделился от нас. Ему неинтересно по существу то, что мы делаем. Он против того, что мы делаем. И он занял как бы странную позицию уничтожить. Но дело зашло слишком далеко. Потрачено 58 миллионов бюджетных денег. На эти деньги закуплено оборудование. Оно стоит. Его все равно в театр отправят. И оно будет стоять в трюме театра. Да, а потом в версии Гладнева, разорвав контракт, на основе этого оборудования подписать контракт с кем-то другим, с готовым оборудованием. Я не знаю, кто за это возьмется. Я не уверен, что в этой ситуации Министерство по закупкам возьмется разыгрывать вот этот новый конкурс. Короче, Гладнев завел эту историю в тупик. Вот, на самом деле, я предлагаю ему подать в отставку и закончить с этой историей, и не уничтожать учреждение культуры. Ясное дело, что он не сделает это, но я обращаюсь ко всем людям, от кого это зависит, потому что здесь нужна просто воля для того, чтобы это сделать. Или решение суда. Решение суда дольше, значит, мы будем дольше идти, значит, это будет не в этом сезоне, значит, это будет в следующем сезоне, но мы пойдем до конца. Здесь уже обратной дороги нет. Потрачены государственные деньги, и эти деньги должны превратиться в реальную другую сцену, в уникальную сцену, которую мы замыслили, и мы ее сделаем. Я вам это обещаю, всем вашим слушателям и нашим зрителям.
Ну, мы тоже пойдем до конца, но после короткой рекламы, видимо, оставайтесь с нами.
Окей.
Друзья, еще раз добрый день. Возвращаемся мы в студию «Пермского разворота». Андрей Денисенко, Анна Букатова. И в гостях у нас Борис Мильграм. Говорим мы о реконструкции сцены Пермского театра. Точнее,
о скандале, который
разворачивается
вокруг сцены, этой истории.
Да. Борис Леонидович, несколько недель назад была ведь серия публикаций в пермских СМИ действительно о том, что подрядчик, который подписался на реконструкцию сцены, действительно там есть риски банкротства. Может быть, в действиях Минкульта и господина Гладнева это искренняя забота о бюджетных деньгах таким образом проявляется?
Риски банкротства есть сегодня почти у всех. Даже у Министерства культуры есть риски банкротства, потому что страна находится в кризисе. Значит, в конце прошлого года они подписали с нами контракт в сентябре, в конце прошлого года при скачущем рубле такие риски возникли у очень многих. При этом они закупили все оборудование, при этом они подписали все контракты на поставку всех подъемников с иностранными изготовителями и проплатили аванс. Банкротство, когда оно признано судом. До этого это предположение Гладнева, СМИ там, и кого угодно. Вот когда оно будет, если оно, не дай бог, будет, я рассчитываю, что его не будет никогда, тогда нам придется подчиниться закону, что мы и сделаем, и расторгнуть этот договор. Это единственный факт, по которому мы расторгнем договор. Вообще все, что мы делаем по закону. У нас очень хорошие юристы. Мы не выходим за рамки закона. Просто я уже за истекшие 10 лет, проведенные и в театре, и в правительстве Пермского края, меня столько раз проверяли, и настолько я был интересен контролирующим органам, и надо сказать, что у меня все получается, потому что я не выхожу за рамки закона. Я никогда ничего не присвоил и никогда не обманул государство. Поэтому у меня получается. Я уверен, что на этот раз получится. Для меня, конечно, странно вести такую борьбу, и я не хотел ее вести. Мне все казалось, что Министерство культуры, когда-то возобладает, хоть какой-то, здравый смысл. Когда у тебя уже есть возможность это сделать... А ты не так много сделал, то есть практически ничего. Я сейчас про Министерство культуры. Практически ничего не создал. За исключением калейдоскопа.
Все улыбнулись.
Да, у тебя есть такая возможность, и ты начинаешь с этим бороться, но это вызывает недоумение. И кажется, ты говоришь какие-то слова, все незаконно, но это все вранье. Если было бы незаконно, то где бы мы уже были? И что бы произошло? Но надо вам сказать, что в начале этого сезона, когда мы открывали, Гладнев пришел. Не могу сказать, что мне это доставило большое удовольствие, потому что отношения наши закончились раньше, и ничего хорошего в наших отношениях сейчас не существует. Он вышел к труппе, которая очень хорошо его увидела, встретила. Он действительно бывший их сотоварищ, он был артистом, он целый год со мной руководил театром, он был директором. Правда, не очень красиво ушел, но и оставив меня без средств тогда, театр. Но потом мне казалось, что наши отношения восстановились, дальше они совсем испортились. Он вышел к труппе в начале сезона, сказал, как обычно он это делает, фальшивые слова, как он всех горячо любит. А потом прочитал стихи. Стихи...
Хорошие?
Стихи Вознесенского, которые я когда-то в молодости знал наизусть. Но звучали они так. Открытие сезона. провала прошу, провала. У труппы вытянулись лица.
Вот у меня сейчас тоже.
Да. Все в недоумении слушали, почему он выбрал именно эти стихи, которые в 70-е годы означали что-то совсем другое, но когда ты приходишь на открытие сезона в театр, то кажется, что это нонсенс. И я помню, что закончилось это тем, что Печкалев, который стоял рядом с ним, он попытался смикшировать и сказать: но мы надеемся, что у нас не будет провалов все-таки в этом сезоне.
Ну, вот кто вызвал проблемы в Близняках.
А про сцену говорил?
Про сцену он не говорил. Гладнев не говорил про сцену, потому что он негативно относится к этому проекту, немотивированно негативно.
Но он относится не к проекту, а к подрядчику негативно, да?
Нет, он относится негативно к этому проекту.
Вообще
он,
к проекту реконструкции целиком.
Да, да. Он никогда со мной не говорил на эту тему, но все, что я слышал в каких-то официальных сборищах, на каких-то совещаниях, что проект плохой, проект не нужен, а в неофициальных, то, что я слышу в кулуарное его высказывание, что этого никогда не будет.
А проект плохой, а что тогда хорошо? Что хорошего? Ну, то есть, если есть же азбучная истина, критикуешь, предлагай альтернативу. Альтернативы-то какие-то предлагаются?
Нет, им не предлагается никогда.
То есть просто заморозить все как есть.
Ну да,
просто. Вы же работаете оставить, и работаете.
Просто все оставить и вообще ничего не менять, а лучше все закрыть. Я представляю себе, какой ужас был у Гладнева, когда мы с Курензисом получали маски. Потому что я думаю, что нелюбовь к Курензису у него не меньше, чем ко мне.
Но это, видимо, парадоксальная ситуация, действительно, потому что не так давно отшумела вот громкая история конфликта между Курензисом и Гладневым, фактически, которую пришлось разруливать губернатору, лично вмешиваться, чтобы этот конфликт как-то потушить.
Но это был конфликт между ними и между нашим театром тоже, потому что у нас деньги забрали чуть раньше. И губернатор, слава тебе, Господи, разрулив этот конфликт, вернул нам деньги. Но мы находимся с этим министерством все время на вулкане. Все время понимаю, что они хотят у нас забрать, отобрать, не дать, запретить, что-то с нами сделать. Вот, и если у них будет... Вот как с реконструкцией. Такое впечатление, что он просто хочет забрать. Вот из какой-то личной неприязни. Мне все говорят, что он ко мне... Это личное его отношение ко мне. Но причем тут театр. Ведь я же это с собой никуда не заберу, не унесу. Я в квартиру себе... Не поставлю. Это останется театру, это останется пермской публике.
Машет нам уже наш звукорежиссер, что пора прерываться на федеральные новости, но мы продолжим скоро.
Возвращаемся в студию. Андрей Денисенко, Анна Букатова, Борис Мельграм у нас в гостях. Говорим мы о театре-театре и реконструкции сцены, которая по решению Министерства культуры нашего откладывается. Хотелось вернуться немножко все-таки к заключенным контрактам. Вы же упоминали, что вот этот подрядчик, он как раз заключил договора с зарубежными компаниями Германия и Канада в связи с кризисом, ростом евро, всего прочего. Но нет ли там дополнительных подводных камней каких-то?
Ну, значит, подрядчик, значит, у подрядчика есть субподрядчик, который, собственно, разрабатывает все это. Они взялись это сделать, не меняя деньги, то есть за те же деньги, несмотря на все эти прыжки. У них есть своя мотивация в этом. Мотивация заключается в том, что они делают уникальную историю. И это их капитализация. И если они сделают, они привезут всю страну, чтобы показать. Потому что сцена, которая может одновременно подниматься и вращаться, такой сцены в стране нет. То есть по отдельности есть, когда можно поднимать отдельные части сцен, а отдельно можно крутить, и это никогда не совместимо. Это такая невероятная придумка, которая пришла мне в голову, а немецкие театральные инженеры смогли сделать эскизный проект, а потом здешняя фирма смогла это спроектировать все. И так далее. И сейчас это строится. И понятное дело, что подрядчик, который занимается театральным оборудованием, оборудует театральные сцены, они, конечно, заинтересованы дальше это показать всем и показать новые возможности, которые могут быть у сцены. Вот. Поэтому, видимо, они сильно уменьшили свою выгоду, они сильно там обрезали себя, поскольку понятно, рубль стал дешевле, и в рублях цена не изменяется, а цена, значит...
Ну, то есть изменения. Согласились заработать меньше, фактически.
Согласились, видимо, они согласились заработать меньше, потому что они нам написали, что они подтверждают сроки при том, что они вовремя войдут на площадку. Они подтверждают сроки и подтверждают сумму, и сумма будет неизменна.
Мне непонятно все-таки, что у нас происходит глобально в культуре Пермского края. Хоть у нас и не программа «Особое мнение» сейчас, да, но хочу, тем не менее, ваше особое мнение по этому поводу выслушать, потому что, ну, уже упомянули, мы не так давно закончилось фактически открытое противостояние, можно сказать, война публичная министра с Курензисом. Сейчас история с вашим театром. Что такое вообще происходит в культуре? Чем это вызвано?
С одной стороны, в культуре у нас все в порядке, потому что как бы культура, она осела в учреждениях, учреждения у нас очень сильные. Вот если им просто не мешать, то они дождутся лучших времен в управлении культурой.
Но раз мешают, значит, какой-то скрытый смысл в этом есть.
Ну, наверное, в этом есть какой-то скрытый смысл, но, видимо, сегодняшнее Министерство культуры вообще видит свою функцию только как орган надзирания, как орган контрольный, забыв, что они не прокуратура и вообще на самом деле только отчасти контрольный орган, и у них контрольные функции на самом деле очень ограничены. А с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что так они понимают свою миссию в культуре. Культура в данном случае, особенно искусство, видимо, в эти времена так они понимают. Неудобно и опасно. А вдруг они чего-нибудь не то скажут, не то сделают, не то поставят.
Оскорбить так... чьи-нибудь чувства.
Это можно сделать постановка. И без новой сцены.
Это можно делать и без новой сцены, это правда. Но вот здесь я совсем, честно говоря, не понимаю, почему они этому сопротивляются. Видимо, Я могу только предполагать, потому что со мной никто не разговаривает из Министерства культуры и никак не делится своими планами, почему они так. Потому что внешне они говорят фальшиво, как будто бы правильные слова, все слова фальшивы насквозь, потому что в действии они хотят все просто остановить и закрыть. Почему это может быть? Ну, может быть, потому что это укрепит театр в том качестве, в котором он сегодня существует. Это укрепит руководство театра, потому что у этого руководства появится больше возможностей. Это как бы усложнит момент лишения средств театра, потому что, имея такую аппаратуру, ну, как бы лишать средства с тем, чтобы там, не приглашать больших режиссеров, больших художников, там, ну, как-то бессмысленно, да, вложиться в аппаратуру и не делать большие проекты, ну, мягко говоря, странно. Вот. Поэтому я думаю, что это такое желание остановить процесс. Вот наша культура, она была какое-то время назад в очень мощном качестве. Это было очень такое насыщенное поле, где, для самовыражения было очень много места. Было очень много фестивалей. Ну, все про фестивали вы сейчас все знаете и понимаете. Их остается все меньше и меньше. Они все менее публичны. «Белые ночи» превратились в парковую зону. А «Пустырь» в центре города, остался. Слава богу, открыли фонтан. И то, я вам скажу, я на самом деле про это забыл, но когда я видел толпы людей, которые меня поразили на открытие фонтана, я был просто удивлен.
Между прочим, у фонтана люди есть всегда.
Да,
а вот
да.
В парке да. Днем я бывала.
Вот. И я вспомнил этот момент, когда... фонтан мне страшно предыдущий не нравился. Я это не скрывал, на меня обиделся тогдашний мэр, когда я, приехав, и сразу заявил, что это не фонтан, а сооружения какие-то военные для обороны города. Вот. И в какой-то момент, когда мы стали, с городом договорились, уже я был в правительстве, мы договорились сделать реконструкцию этой площади, пригласили замечательного архитектора АСА, и в какой-то момент, он наступил. Что мы делаем с этим фонтаном? И я тогда Маховикову, мы это вспомнили, с Анатолием Юрьевичем, сказал: сноси. Если будет, надо будет держаться, будем вместе стоять, какое-то время город должен был простоять без фонтана. Он его снес, это было перед вот этой вот как это называлось, из Казани приезжала вот большая история с машиной времени.
Не помню.
Ну, сейчас. Это как-то называлось. Это огромный фестиваль, который был как раз на этой части. Это было во время «Белых ночей». И вот снесли фонтан, заасфальтировали это пятно. И вот какое-то время, значит, город был без фонтана. Но вот этот проект, сильно переделали проект АСА. Там должна была быть замечательная стена деревянная. Дерево так и лежит в театре, купленное для этой стены.
Ну что?
Да. Ух ты, да. Вот мы даже не можем продать. Мы даже не можем его продать. Оно лежит в театре, купленное еще предыдущим директором для этого проекта. Но фонтаны остались такие, как они были запланированы у АСА. Даже все задают вопрос, а почему там четыре чаши, почему одна в стороне, а потом и три отделены каким-то расстоянием. Вот здесь должна была пройти стена. Вот это. И так это осталось вот в этом проекте.
То есть фонтан – это наследие еще вот того проекта Чергуновской эпохи?
Да, конечно.
Борис Леонидович, меня вот беспокоит, что с открытием театрального сезона у нас из-за всей этой истории?
Ну вот смотрите, значит, я мечтал, у меня была мечта сделать реконструкцию и завершить ее спектаклем «Винил». «Винил» я уже 3 года сочиняю вместе с композитором Заготом, балетмейстером, сорежиссером Егором Дружининым и автором текста Валерией Захаровой. Я сочиняю эту пьесу.
Для этой сцены как раз новой.
Для этой новой сцены, для этих новых эффектов. Это замечательная история, мы ее уже давно разучиваем. Это рок-н-ролл борется, вернее, марш борется с рок-н-роллом. Потом выясняется, что конфликта у них на самом деле нет, а есть конфликт между людьми, которые любят, или которые предают, или которые дружат, или которые ненавидят друг друга и так далее. А вот, замечательная история. Она у нас будет готова тогда, когда мы завершим сцену, мы ее покажем. И я думаю, что вот на эту историю уже Маска приедет к нам, потому что мы эту сцену не привезем в Москву. И я добьюсь того, чтобы Маска была здесь, потому что я уверен, что это будет уникально, это будет как раз образец русского мюзикла, то, о чем вот я шаг за шагом иду вот к вот этой форме после того, как ушла советская оперетта замечательная, почила в Бозе, значит, я...
Ниша пуста, да?
Да, я пытаюсь вот и это восполнить, не я один, и другие деятели театра, но пока эта ниша еще не по-настоящему не восполнена. Вот. Спектакль «Винил». Мы серьезно его репетируем, мы готовимся к нему, но я не буду его делать до того, я жду реконструкции. Значит, судя по всему, что подрядчик входит в какие-то судебные процессы с Министерством культуры, это все затянется. А если до конца июня ничего не начнется, активных действий, то даже я бы сказал до середины, потому что если мы начнем в середине июня, то тогда подрядчик, я вчера с ними встречался, они говорят, тогда середина ноября. Да? Ну, по технологическим процессам. Значит, если до середины июня эта история не разрешится, идут дальше суды, дальше будет перенос сроков, поскольку это точно не по вине подрядчика, а по вредности нашего министерства. И вот, я надеюсь, что суд разрешит эту ситуацию. Тогда мы откроем в сентябре. Сезон откроем в сентябре. Вот, и мы обязательно сделаем свой фестиваль. Вот я пользуюсь эфиром, я всех моих коллег...
Свой фестиваль
театры,
с Блэк Джеком.
Да, сделать фестиваль «Золотая маска» в Перми. Ну, то есть собрать масочные спектакли в одну афишу номинантов, может быть, не за один год, а за несколько лет, лауреатов «Маски». У нас получится огромная красивая афиша. И предложить такой «Пермикам фестиваль». Потом я, конечно, хочу...
«Золотые маски» откуда?
золотые...
Только пермские?
Пермские.
Которые вообще-то всю историю собирали, у нас маски.
Собрать маски, ну, живых спектаклей, потому что вот у нас был номинирован «Жизнь человека», но уже его нет, этого спектакля, да. Ну, живые спектакли, номинанты, лауреаты масок, да, и таких театров много у нас.
На Дягилевском фестивале оперный делал такое, только со своими спектаклями.
Со своими,
оперными,
да.
Туда хорошо было.
В общем, сделать маску то ли нашего театра, то ли маску всей Перми, и это может быть очень звучно. А потом я хочу в начале сезона сделать такое представление всех премьер года, потому что у нас были очень хорошие премьеры. И Ричард Третий, и «Маска» сейчас вот посмотрела Ричарда Третьего и «Одиссею», серьезно думают по участию в следующем году. И «Монте-Кристо» тоже «Маска» занялась этой историей, но это имеет нечеловеческий успех, имело в Кирове, «Монте-Кристо». Просто весь город уже пел эти песни. И «Обещание рассвету», спектакль выпущен перед самым закрытием большой сцены. Спектакль, на мой взгляд, замечательный. Я думаю, что вот этим мы хотим открыть новый сезон. Но у нас большие планы. Мы передвинем винил, но у нас так много планов невероятных на следующий сезон. Вот сейчас нужно их поставить по срокам. Одна история была, это завершение реконструкции, выпуск винила. Это огромный спектакль. Другая история, когда винил там переносится, реконструкция сдвигается. Ну, в общем, варианты. До конца июня мы дадим все ответы, когда мы откроем сезон. Но в любом случае этот сезон будет хорошим. Впереди у нас предстоят невероятные названия. Я только что вчера встречался с Леной Невежиной, она сделала замечательное предложение. Ну вот мы додумаем все это, и к началу такого театрального сезона, в принципе, в начале сентября мы все это объявим.
Хотелось бы, конечно, да, чтобы у наших театров было как можно больше золотых масок и как можно меньше поводов надеть на себя протестные маски Гая Фокса.
Ну, хорошо хоть, что эта история со сценой не затянет и никак не повлияет, по крайней мере, на...
Мы открытие. Сделаем все возможное, чтобы это
вот
не отразилось,
хорошая.
Да, не отразилось ни на нашей деятельности, ни на нашей публике, которая, я знаю, они ждут наших спектаклей. У нас сегодня практически всегда переполненные залы, за что я благодарен публике, но думаю, что они благодарны нам, поскольку у нас спектакль хороший.
Спасибо вам огромное. Друзья, прощаемся на этом. Дневной разворот был в эфире Пермского эха. Андрей Денисенко, Анна Букатова. В гостях у нас был Борис Мильграм. Оставайтесь на 91.2 FM. Удачи.
Доброго.